Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В сентябре в России День знаний, и мы с вами традиционно в сентябре открываем новый цикл образовательных передач, посвященных здоровью, посвященных профилактике заболеваний. Наши передачи всегда именно этому были посвящены, потому что о болезнях по радио говорить достаточно тяжело, и обсуждать уже заболевания достаточно проблематично. И мы стараемся, несмотря на то, что вот аспект профилактической медицины, к сожалению, все меньше и меньше становится развивающимся и существующим в нашей стремительной жизни, как раз акцентировать ваше внимание на то, как можно добиться или избежать того или иного заболевания, как можно добиться снижения, скажем, осложнения тех или иных болезней. Открываем мы сегодняшнюю передачу очередной цикл гастроэнтерологических школ, школ, посвященных заболеваниям и профилактике болезней желудочно-кишечного тракта. Первой передачей, которую мы сегодня открываем цикл, будет передача, посвященная болезням пищевода. Структурно выбрали, объясняя, почему мы пищевод, для того, чтобы, может быть, более или менее было понятно людям вот саму по себе структуру патологии желудочно-кишечного тракта, как, собственно, проходит пища, как проходит пищеварительный комок по всем органам желудочно-кишечного тракта, для того, чтобы как раз все эти болезни систематизировать и определенным образом сделать такую общую картину. Это еще и важно в том аспекте, что, к сожалению, болезни желудочно-кишечного тракта, они отличаются так называемым аспектом многоплановости. Люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, знают, что редко встречается тот или иной симптом, тот или иное заболевание без сопутствующей какой-то патологии. Скажем, у человека, страдающего язвенной болезнью, нередко бывают и болезни пищевода. Людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как воспаление поджелудочной железы или воспаление желчного пузыря, нередко бывает заболевания кишечника, и поэтому, безусловно, знать разные стороны, разные аспекты патологии желудочно-кишечного тракта достаточно важно для многих людей, страдающих этими заболеваниями или не имеющих эти болезни, потому как еще один важный аспект болезни желудочно-кишечного тракта – это то, что практически по современной статистике каждый десятый житель Российской Федерации, наверное, эта статистика даже можно назвать скромной, не всеобъемлющая, страдает теми или иными заболеваниями. Причем, к сожалению, желудочно-кишечные заболевания, они очень сильно молодеют, и, как показывает опыт исследований или результаты исследований здоровья подрастающего поколения, школьников, дошкольного возраста, студентов, заболевания желудочно-кишечного тракта стоят на первом месте у контингента исследуемых людей. Итак, первая тема нашей школы – это болезни пищевода. Сам по себе пищевод – это практически начальный отдел пищеварительного тракта, следующий за ротовой полостью. Собственно, в ротовой полости происходит механическая переработка пищевого комка, его механическое дробление. А пищевод является собой трубку пищеварительную, которая соединяет ротоглоточную анатомические структуры, ротовую полость с желудком, где уже в желудке непосредственно происходит начальный этап так называемого химического пищеварения, где уже с помощью желудочного сока, с помощью специального фермента пепсина пища начинает перерабатываться до состояния, которое может быть легко и удобно, собственно, принято нижележащими отделами желудочно-кишечного тракта, и пища уже включается в процессы пластического и энергетического обмена веществ. Эти два обмена веществ являются наиболее значимыми и наиболее важными. В частности, все составляющие пищи, они имеют энергетический компонент и так называемый пластический компонент. Ну, в качестве примера, жиры дают 9 килокалорий, 1 грамм жиров, а белки и углеводы дают 4 килокалории в рамках естественного обмена веществ в организме. И это очень важно, потому как эти энергетические процессы, они являются непосредственной важной структурой жизнедеятельности всех органов и систем. А пластический компонент пищи – это участие тех или иных составляющих пищи в построении организма. В частности, белок, который состоит из аминокислот, он идет на синтез мышц, мышц поперечно-полосатых, которые участвуют в движении человека и гладкой мускулатуры, которая является частью, скажем, основной частью сердца и основной двигательной частью кишечника, где происходит в сердце происходит работа в качестве насоса перекачивания крови, а в кишечнике происходит моторная функция эвакуации пищи, ее перемешивания и продвижения для всех последовательных этапов переработки и всасывания пищи как таковой. Углеводы, в частности глюкоза, сахар, основной энергетический компонент, крайне важен для работы центральной нервной системы. Есть соответствующие физиологически исследованные аспекты, которые показывают, что без определенного количества глюкозы центральная нервная система не может работать, ей постоянно нужен обмен и поступление глюкозы как энергетического субстрата, как энергетического компонента, который обеспечивает работу вот энергии клеток центральной нервной системы. И это имеет важный пример, особенно у людей, страдающих сахарным диабетом, когда у них не осуществляется правильное лечение, у них хоть в крови и много глюкозы, но она не поступает в ткань, она не поступает в головной мозг, и у них часто развиваются процессы, повреждающие центральную нервную систему или периферическую нервную систему. И, к сожалению, таких людей нередко при неправильном, неадекватном лечении развивается полинейропатия, развивается поражение головного мозга. Особенно страшным является для таких людей снижение концентрации сахара в крови, когда у них концентрация крови падает ниже критического уровня, сахара я имею в виду, это приводит к гипогликемии, резкому снижению сахара, резкому обеднению поступления энергии в головной мозг, и это приводит иногда к тяжелым последствиям со стороны центральной нервной системы, насколько сахар важен. Но вместе с тем, это невозможно из этого делать противоположные выводы о том, что, скажем, если человек там, без сахара, центральная нервная система у него не работает, то нужно постоянно глюкозу в большом количестве вводить в пищу и кушать много сладкого или богатого углеводами. Нет, все, конечно, должно быть физиологически равновесно. Жиры, липиды – это вещества, которые участвуют также в качестве и энергии, и в качестве пластического материала, который идет на построение мембран клеток, идет на синтез огромного количества гормонов в организме. А гормоны – это универсальные вещества, которые регулируют процесс обмена веществ в том числе. Вот, с одной стороны, казалось бы, пищевод, он, как уже исходя из вышесказанного, он не участвует в процессах пищеварения, потому что во рту происходит механическая переработка, в желудке начинается химический элемент пищеварения. Но вместе с тем, несмотря на его такую вот определенную физиологическую пассивность, не участие его ни в механическом, ни в химических этапах пищеварения или всасывания, современный мир отличается резким всплеском заболеваний пищевода, и на то есть ряд причин, связанных с особенностями нашей жизни, с особенностями нашего питания и с аспектами нашей современной жизни. Сама по себе пищеварительная трубка, пищевод, состоит из нескольких слоев. Внутренний слой – это слизистая, так называемая оболочка, высланная определенным специфическим эпителием. Вот, под слизистой содержатся мышцы, и снаружи пищевод покрыт серозной оболочкой, которая защищает его, или, скажем, кстати, вот определенным механическим обладает воздействием, не воздействием, а барьерной функцией. Основным на самом деле слоем, подверженным заболеваниям, если так брать все болезни пищевода, является слизистая внутренняя оболочка пищевода, которая, к сожалению, чаще всего страдает из-за соседства, если так можно сказать, с кислым содержимым, собственно, желудка. Болезни пищевода, безусловно, это целый огромный раздел, который, пожалуй, не хватит и большого количества передач, конечно же, осветить и разобрать. Мы с вами традиционно в наших передачах останавливаемся на наиболее распространенных, на наиболее, скажем так, интересующих слушателей нашей школы проблемах пищевода, и в связи с этим мы остановимся в первую очередь на так называемом эзофагите, что в переводе на русский язык термин означает воспаление, потому что приставка «ит» – это воспалительный, приставка, обозначающая воспалительный процесс пищевода или любого другого органа «ит», там гастрит, воспаление желудка, панкреатит, воспаление поджелудочной железы. Вот эзофагит, эзофагос – это пищевод, а «ит» – это воспаление пищевода, причем воспаление внутренней слизистой оболочки. Помимо эзофагита, к более редким встречающимся заболеваниям со стороны пищевода относят дивертикулы пищевода, это так называемые выпячивания, карманы или очень условно можно назвать такие грыжевые изменения со стороны пищевода, врожденные аномалии и ахолазию, когда происходит спазм в нижнем отделе пищевода, который не позволяет эвакуироваться пищи. Также к более редким, но все-таки встречающимся заболеваниям пищевода относят и так называемые функциональные двигательные нарушения пищевода, которые, к сожалению, из-за того, что стрессы в современном мире все чаще и чаще распространяются, все больше и больше встречаются, эти функциональные, так называемые постстрессовые расстройства пищевода встречаются. Сам по себе эзофагит, воспаление пищевода, современные врачи именуют чаще всего другим термином. Речь идет о болезни, которая именуется гастроэзофагально-рефлюксная болезнь, или сокращенно ГЭРБ, которая может иметь форму так называемой неэрозивной рефлюксной болезни, НЭРБ. То есть это термины, которые, в общем-то, достаточно близки по сути разговора, отражают несколько отличные стадии, или, можно сказать, степени даже, по мнению различных специалистов, заболевания, входящие в одну группу, вот именно воспаление пищевода как такового. Почему вот сейчас эзофагит, воспаление пищевода стали очень распространены? И вы сами можете заметить, насколько это все распространено, судя по даже такому краткому обзору телевизионной рекламы, которую мы с вами видим практически ежедневно с наших телевизоров. Недавно, буквально, скажем так, не имея возможности долго смотреть телевизор, но за короткий промежуток времени, смотря телевизор, насчитал 4 различных рекламируемых средств медикаментозных, и все это относилось к изжоге. То есть, собственно, вот эти просчеты и исследования, и медицинские, и фармацевтические, и коммерческие, и клинические, они все единодушно поддерживают, что действительно это проблема, и поэтому каждый, в общем-то, с разной стороны эту проблему освещает. Но производители фармацевтических компаний, фармацевтических препаратов, они, естественно, по-своему видят эту проблему, видят, насколько это распространенное заболевание, и предлагают свое видение, собственно, вот продукта и свое видение выхода из этой проблемы. Насколько это правильно, неправильно, достаточно сложный вопрос, но это можно на самом деле обсуждать. Сама по себе вот эта такая активная, агрессивная реклама по лечению изжоги и воспаления показывает, насколько действительно проблема становится значимой и актуальной. Было ли это раньше? Была ли изжога так распространена раньше? К сожалению, достаточно трудно сказать, потому что, несмотря на то, что есть огромное количество литературных источников, есть большое количество литературных произведений, современная медицина, она не имеет, к сожалению, таких вот глубоких корней, глубоких исследований, которые могли бы показать, как вела себя и как была распространена воспаление пищевода, насколько это было распространено, скажем, 100 лет назад, 200, 300 лет назад. Потому как аспекты диагностики, аспекты выявления этого заболевания, они настолько стремительно изменялись, особенно в последнее время, что во многом по-разному стали смотреть врачи на воспаление пищевода, скажем, сейчас, 10 лет назад, 20 лет назад, я уже не говорю, что 30 лет назад по-другому во многом оценивалась и расценивалась эта ситуация. Статистика достаточно скромная, но она прослежена с 70-х годов, и вот с 70-х годов прошлого века, 20 века, то есть, в общем-то, практически только за такой 40-летний промежуток времени, врачи заметили рост воспаления пищевода в несколько раз. То есть не на какое-то количество процентов, а в несколько раз. К сожалению, за этот же период времени был отмечен и рост не только доброкачественных заболеваний пищевода, но и онкологических заболеваний пищевода. И возникли в мысли, которые в последующем находили все больше и больше подтверждения, что, к сожалению, воспалительные болезни пищевода, эзофагит и онкологические заболевания пищевода, в частности рак пищевода, они недалеки друг от друга, и у них есть связка, связка, говорящая о том, что воспаление пищевода – это болезнь, которую можно считать предраковым заболеванием, это болезнь, которая требует особого ведения, особого наблюдения, особого лечения, как раз с точки зрения, в первую очередь, профилактики онкологических состояний. Ну, сразу оговорюсь, чтобы не было, конечно, панических настроений. К счастью, воспалительный процесс пищевода, о котором мы сегодня говорим, не так часто приводит к раку, но вместе с тем потенциал определенного онкологического воспаления пищевода заложен, поэтому здесь, учитывая, что не так часто, не стоит поддаваться панике, но вместе с тем, учитывая то, что есть определенный онкологический потенциал, нельзя, скажем так, совсем не обращать внимания на это состояние, лечиться по рекламе или, скажем, совсем не лечиться для того, чтобы не запускать это заболевание в свободное плавание, если так можно выразить, чтобы оно достаточно текло само по себе и приводило как таковым осложнением. Непосредственно, почему воспаление пищевода все-таки все чаще и чаще встречается? Есть одна интересная теория, ее поддерживает большинство врачей, нельзя сказать, что она все объясняет, но вместе с тем, в принципе, она помогает, в общем-то, какие-то аспекты и нюансы объяснить, почему рост вот воспаления пищевода так быстро происходит. Дело в том, что современный человек, он в росте, он существенным образом отличается от человека, скажем, 100, 200, 300 лет назад и так далее с точки зрения эволюционных вещей. Также человек отличается и с точки зрения массы тела. То есть современный человек, он все среднестатистически значительно полнее, он значительно имеет больше килограммы, чем человек, скажем, прошлого, позапрошлого века и так далее по историческому экскурсу. А оказалось, что клетки, которые вырабатывают соляную кислоту, клетки, которые, так называемые париетальные клетки, которые обеспечивают кислотность, их плотность, она имеет зависимость от роста и от массы тела человека. И поэтому, чем выше человек и тем человек имеет большую массу тела, тем у него больше вырабатывается кислоты. Вот есть такая теория, и, в общем-то, она во многом где-то права, хотя нельзя сказать, что она целиком и полностью объясняет все эти аспекты, потому что на самом деле есть еще и ряд других аспектов, такие как и стремительное изменение характера питания человека. То есть, согласитесь, буквально все это на наших глазах происходит, наблюдение за тем, как, скажем, мы питались с вами лет 10 назад, как мы с вами питались лет 20 и 30 лет назад. Конечно, это такой колоссально быстрый переход к субпродуктам, переход к употреблению продуктов, которые производятся уже технологическим конвейером, огромное количество химических различных совершенствований, если так можно сказать, в кавычках, пищи, оно не может не сказаться на многих аспектах желудочно-кишечного тракта как такового. Ну и одним из аспектов, конечно же, роста воспаления пищевода является это еще и, безусловно, увеличение продолжительности жизни человека. Я хочу сказать людям, которые часто задают этот вопрос о том, что раньше люди жили лучше, раньше люди были здоровее, о том, что на самом-то деле, несмотря на все наши кризисные аспекты и сложности, ну, не будем брать вот такие колебания в пределах там 10, 50, там 70 лет по разным отдельным странам, по разным элементам кризиса, но вот, вот глобально человечество, скажем, по сравнению с 20 веком, по сравнению с 19 веком, сделало, конечно, колоссальный скачок в рамках увеличения продолжительности жизни. Все это имеет совершенно жесткие доказательства. Человек, средний возраст человека, скажем, в начале 20 века был где-то порядка 40 лет. Были, конечно, и долгожители, но на самом деле берется вот такая среднестатистическая цифра. Эта цифра была еще меньше в более глубокие исторические аспекты. И, в общем-то, физиологически до 40 лет природа очень сильно бережет человека, оберегает его от ряда заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, с эндокринными составляющими. Поэтому, может быть, действительно такой вот распространенности болезни не наблюдали, но вот из-за всех этих аспектов и изменения роста, веса, характера питания, улучшения продолжительности жизни, вот все это вместе, плюс ряд других, наверное, ситуаций и моментов, безусловно, это все способствовало росту заболеваемости вот воспалением пищевода как такового. Как можно узнать, болеет человек воспалением пищевода или не болеет человек воспалением пищевода? Вот в отношении этого заболевания все достаточно просто, хотя, конечно же, бывают нюансы, бывают моменты, когда бывают сложные формы заболевания, не совсем понятные, не совсем такие простые, но подавляющее большинство людей, страдающих воспалением пищевода, они испытывают симптом, который известен, ну, скажем, кому-то практически, а кому-то теоретически известен большинству людей. Я уже даже в начале передачи ловил себя на том, что оговаривался и говорил о воспалении пищевода в перемешку с изжогой, в перемешку с другими симптомами. Так вот, воспаление пищевода практически всегда, ну, за редким исключением, проявляется изжогой. Симптом, который имеет четкую клиническую дефиницию, определение. Дело в том, что под изжогой разные люди иногда понимают разные совершенно состояния. Так вот, изжога – это чувство жжения за грудиной или на корне языка. Вот. И к жжению в эпигастральной области, то есть между ребер под мечевидным отростком, это никакого отношения не имеет. Это именно вот то, что я сказал. Жжение за грудиной и на корне языка – это вот такой классический описанный симптом изжоги. Как этот симптом формируется и какая у него подоплека? Дело в том, что если разобрать уже механизмы развития воспаления пищевода, то они в первую очередь связаны с тем, что между желудком и пищеводом существует так называемый мышечный клапан. Он существует в виде такого мышечного кольца, плюс есть ряд других механизмов, скажем, анатомические особенности впадения пищевода в желудок, так называемый угол определенный, который не позволяет пище и содержимому из желудка, содержимому кислотному попадать в пищевод. Но при ряде патологических состояний кислота из желудка легко и на более длительное время, чем это, скажем, позволительно в норме, попадает в пищевод и происходит там, ну, так называемый, в кавычках, можно сказать, для упрощенного понимания, химический кислотный ожог. И этот ожог, он, собственно, и проявляется чувством жжения за грудиной. Не только кислота участвует в развитии воспаления пищевода, особенно это значимо для людей, у которых есть проблемы желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь или удаленный желчный пузырь. Но и желчь, поднимаясь, скажем, из нижележащих отделов под желудком, выше верхних отделов тонкой кишки, из 12-перстной кишки, в частности, попадая в желудок, а из желудка попадая в пищевод, может вызывать совместно с кислотой не только кислотный ожог, но и щелочной ожог, и тогда у человека возникают комбинированные симптомы, не только чувство изжоги, но и горечь во рту, который, собственно, дополняет картину клиническую. Но суть от этого не меняется, это, как правило, все-таки воспаление пищевода, связанное с забросом кислого и щелочного содержимого, с развитием воспаления пищевода, с развитием эзофагита как такового. Одним из элементов, который способствует развитию воспаления пищевода, развитию изжоги, является грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Люди, которые делали и проходили фиброгастродуоденоскопию, это такая медицинская манипуляция, связанная с тем, что человек вводит эндоскоп через рот, и этим эндоскопом, это гибкая волоконная оптика, осматривает пищевод, осматривает желудок, осматривает 12-перстную кишку. Им нередко врачи на заключении вот об этой особенности пишут, так вкратце, с большими буквами, это людей иногда пугает, настораживает, но вот это речь идет об СГПОД, это аббревиатура первой буквы, это скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. К сожалению, эта грыжа, она с годами имеет достаточно немаленькую распространенность, и она с годами прогрессирует. Суть этой грыжи в том, что вообще желудок и пищевод, они разделены друг другом, от друг друга снаружи так называемым кольцом диафрагмальным, то есть пищевод проходит через диафрагму и желудок, и впадает в желудок уже ниже диафрагмы. Диафрагма – это мышца, которая отделяет грудную полость от брюшной полости. В грудной полости легкие, а в брюшной полости, соответственно, внутренние органы, пищеварительные в основном. Вот это кольцо в диафрагме, оно, являясь таким вот анатомическим ориентиром, оно иногда пропускает и часть желудка, то есть желудок выпирает из брюшной полости в грудную полость, и вот часть желудка – это вот и есть скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. К сожалению, вот эта грыжа, она способствует дополнительному нарушению процессов, препятствующих забросу кислоты из желудка в пищевод. В норме вообще в пищеводе кислоты практически нет, или она бывает там очень редко и на малое количество, и пищевод справляется, нейтрализуя эту кислоту. В этом помогает и слюна, и глотательные движения, и сама перистальтика пищевода. Это, в общем-то, становится человеку, как-то он, это не приводит к воспалению, у человека не развивается болезнь. Но когда у человека и высокая кислотность, и есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, и другие болезни или состояние болезни, которое способствует этому заболеванию, то, собственно, это вот все обеспечивает забросу кислоты или содержимого желудка и ниже лежащих отделов, и желчи в том числе в вышележащие отделы как таковые. Помимо изжоги, ряд симптомов, которые способствуют диагностике этого заболевания, это отрыжка воздухом, отрыжка пищей. Ну, эти симптомы могут быть крайне редко и у здорового человека, но когда они становятся достаточно часто встречаемыми, интенсивными, то это, безусловно, уже свидетельствует об достаточно выраженной картине, о выраженном развитии заболевания. Поставить этот диагноз вот с помощью таких вот общих опросов и общих симптомов, в общем-то, несложно на самом деле. Дело в том, что воспаление пищевода относится к одному из наиболее простых с точки зрения диагностики такой первичных заболеваний. Если у человека по современным медицинским рекомендациям больше, чем 2 эпизода изжоги в неделю, то, собственно, он уже подлежит предварительной диагностике и предварительному обследованию с точки зрения воспаления пищевода. Сам по себе диагноз ставит, безусловно, врач. И врач же назначает диагностический комплекс обследований, основными из которых, как правило, является это фиброгастродуоденоскопия, то есть это эндоскопическое обследование, о котором мы несколько выше с вами разговаривали, когда пациенту вводят гибкий волоконный зонд с лампочкой и осматривают пищевод и осматривают желудок для выявления признаков воспаления, то есть это покраснение или эрозии, или язвы даже бывают на фоне глубокого воспаления в пищеводе. Плюс к эндоскопическому исследованию врач может назначить рентгенологическое исследование, когда человек выпивает стакан бария, это рентген-контрастное вещество, а потом ему делают серию снимков, которые показывают, как проходит вот этот барий, который задерживает рентгеновские лучи по пищеводной трубке, по желудку, по 12-перстной кишке и по контурам, по изменениям моторики и формы делаются уже определенные предварительные заключения о состоянии пищевода, желудка и 12-перстной кишки. Вот эти два основных, в общем-то, необходимых исследования, которые врач рассматривает, необходимо ли их сделать. Нередко пациенты задают вопрос, а можно ли обойтись, скажем, просто рентгеном, рентгенологическим исследованием, можно же ли обойтись компьютерной томографией, или сейчас модно есть капсула, так называемая эндоскопическая, когда глотают эту маленькую пилюльку, эта пилюлька сделает снимочки с определенной частотой, эти снимочки выводят на компьютер. Ну, пока, к сожалению, ни компьютерная томография, ни какие-то другие методики, и рентген в том числе не могут заменить эндоскопическое обследование. Поэтому, если врач выставляет показания для эндоскопии и настаивает на их проведение, то нужно эту процедуру обязательно сделать. Если эта процедура не делается, то, к сожалению, и диагноз-то не ставится адекватно и полностью, и поэтому, безусловно, здесь возникает огромное количество сложностей с точки зрения дальнейшего ведения человека. Основными аспектами, которые необходимо человеку рассмотреть уже непосредственно, когда речь идет о лечении, что важно и что нужно рассматривать. Диета, она имеет значение большое для лечения изжоги, но не принципиальное. Одной лишь диетой вылечить воспаление пищевода и изжогу практически невозможно, хотя многие замечают, что как только они начинают соблюдать диету, у них степень и интенсивность заболевания становится значительно меньше. Но вот не зря мы с вами разбирали многие аспекты развития заболевания, в первую очередь для того, чтобы было понятно, что болезнь развивается не столько из-за неправильного питания. Неправильное питание только провоцирует эту болезнь, оно обостряет это заболевание, но болезнь, она протекает и возникает сама по себе достаточно часто. Хотя, ради правды, нужно отметить, что бывают очень легкие формы заболевания, которые, по сути своей, могут лечиться одной диетой. Принцип диеты очень прост, нужно кушать все в отварном виде, на пару, маленькими порциями, стараться кушать каждые 2-3 часа по возможности, если есть такая возможность, исключать минеральную воду. Минеральная вода никогда не являлась полезным продуктом для лечения воспаления пищевода, несмотря на то, что на этикетках достаточно часто пишут, что там эзофагит лечится вот, значит, минеральной водой. Коварство в том, что когда человек пьет минеральную воду, у него сода, содержащая в минеральной воде, она сначала как бы снимает эту изжогу, но потом, когда всасываются вот эти элементы минеральной воды, они стимулируют кислоту, и у человека получается такой рикошет. Сначала вроде легче, а потом болезнь опять все больше и больше обостряется, ухудшается. Поэтому минеральную воду пить нежелательно, за исключением легких случаев и в период полной ремиссии, когда у человека нет воспаления, нет проявлений. Лук, чеснок, ну и исключаются продукты, которые вызывают вот, собственно, изжогу. Как правило, это выпечка свежая, свежий хлеб, потому что они стимулируют выброс кислоты как таковой. Второй момент. Самое главное, не старайтесь лечиться от эзофагита с помощью рекламы. Все средства, которые рекламируют по телевизору, это средства, так называемые, безрецептурные, соответственно, имеющие слабую силу и которые не могут применяться с точки зрения лечения. Они могут применяться только с точки зрения снятия симптомов. То есть человек выпил какую-то таблеточку, которую рекламируют по телевизору, у него симптомы-то снялись, но дело в том, что воспаление пищевода – Оно требует лечения как минимум несколько месяцев. Если у человека тяжелый эзофагит, тяжелая изжога, которую при эндоскопическом исследовании выявили на степени, скажем, большого количества эрозии или язвы, там лечение требуется даже год иногда. И поэтому вот эти таблеточки, которые рекламируют по телевизору, они носят только такой сугубо вспомогательный характер, не несущий в себе вот такой потенциал. Вообще это принцип такой рекламы медицинской, я думаю, что все должны его для себя усвоить. То, что рекламируется, рекламируется безрецептурные средства. То есть это средства, которые не могут применяться ни для лечения, ни для системного применения, ни для других вещей. Это средства, которые, знаете, вот пока идешь до врача, вот можно там какое-то время попринимать. Но у нас, к сожалению, другая ситуация нередко в стране. Эти средства применяют как для курсового длительного лечения. В основном же доктор выписывает длительный курс препаратов, так называемых препаратов для снижения кислотности. Это препараты специализированные, и, в общем-то, в каждом конкретном случае они назначаются отдельно пациенту в зависимости от степени и характеристики заболевания. Причем иногда это несколько препаратов. Препараты не только снижающие кислоту, но и влияющие на моторную функцию желудка в первую очередь и клапанов между желудком и пищеводом. То есть требуется комбинированная терапия как таковая. В тяжелых случаях иногда врачи даже рассматривают необходимость и возможность проведения оперативного вмешательства. К счастью, это бывает редко, но иногда требуется тогда, когда у человека не помогает курс лекарственных терапий, и поэтому не стоит, в общем-то, запускать эту ситуацию. Самый главный момент, который при воспалении пищевода, при изжоге, врачи всегда держат на контроле, это онкологический потенциал воспаления пищевода как такового. О нем мы уже косвенно оговорились, к сожалению, из-за длительного хронического воспаления, плохо лечимого в степени, в месте, где возникает это воспаление, может развиться сначала доброкачественное, а потом злокачественное образование, и требуется уже совершенно другая система помощи. И поэтому для того, чтобы этого не допускать, нужны два важных момента. Первое – вовремя обратиться к врачу, пройти обследование, а второе – это пройти курс лечения, и в этой ситуации существует огромное количество работ, которые показывают, что риски онкологические, даже если они очень явные, человек даже обратился, может быть, не совсем рано, но они на фоне правильного лечения очень сильно регрессируют, они уходят в нет, и у человека рисков уже совершенно нет пострадать как таковых. На этом наша передача подошла к концу. Жду вас у наших радиоприемников через неделю. Мы продолжим разговор о заболевании желудочно-кишечного тракта. А вам, как всегда, желаю самое главное – здоровья, бодрости духа. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.